Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Сегодня центральной темой нашей программы станет осенний призыв 2020 года в Крыму. Поговорим о том, как преследуют тех крымчан, которые не хотят служить в российской армии. Да, о так называемых уклонистах сегодня будет идти речь. Но для начала несколько таких общих цифр. Да, в этом осеннем призыве порядка 3000 крымчан будут призваны в армию России в рамках осенней призывной кампании. Об этом сообщает пресс-служба Южного округа Минобороны России. Напомним, что перед началом осенней призывной кампании цифра называлась порядка 3300 призывников. Но вот пока идет этот призыв, подконтрольные России крымские суды и силовики продолжают преследование крымчан, которые отказываются от службы в армии России. В Крыму в течение ноября правозащитники зафиксировали новые приговоры, новые уголовные дела за так называемое уклонение от службы вооруженных силах России. Об этом говорится в мониторинговом обзоре Крымской правозащитной группы. Этот мониторинговый обзор опубликован на сайте Крымской правозащитной группы. Можете ознакомиться с ним самостоятельно. Но сейчас мы поговорим с экспертом Крымской правозащитной группы Александром Седовым. Он с нами на связи. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, в вашем, да, обзоре мониторинговом указывается, что есть новые приговоры и новые уголовные дела за уклонение от службы в вооруженных силах России. Можете рассказать об этом подробнее, да, сколько таких случаев и за что? За что преследуются те люди, которые, да, попали под такие приговоры в Крыму?
Ну, в ноябрьском обзоре, о котором вы упоминали, говорится о трех новых случаях, которые были в ноябре. Сейчас уже декабрь, конец декабря, и, к сожалению, это количество увеличилось. Мы нашли еще 9 новых дел, возбужденных в отношении крымчан за уклонение, как они указывают, от службы вооруженных сил Российской Федерации. Всего такое количество сейчас, 156 дел передано было в суды, по 147 из них уже вынесен приговор.
Это за весь период, за 6,5 лет, правильно я понимаю?
Да, это за период оккупации, но такие дела начали фактически применяться и возбуждаться, начиная с 2016 года, потому что в 2014 году призыва как такого не было, в 2015 там призывалось минимальное количество людей, а уже... Начиная с 16-го начали призывать возбуждать дела, и в 17-м году появились первые дела, и вот количество начинает каждый год расти. Чтобы понять степень роста, например, можно сказать, что в 19-м году таких дел было передано в суды 34, сейчас, конец декабря, у нас уже известно о 76 таких делах. То есть, в принципе, в два раза больше, чем в прошлом году передано в так называемые суды Крыма. Дело в отношении жителей Крыма.
В вашем мониторинговом обзоре говорится, что одно из новых дел, да, по так называемым уклонистам возбуждено в отношении Кирилла Жданченко, которого уже преследовали по этой статье в 2018 году. Расскажите подробнее об этом кейсе, что известно об этом человеке.
Ну, нам, к сожалению, ничего не известно. Мы следим за вынесенными решениями и за преследованиями, исходя из информации на сайтах так называемых судов Крыма. Дважды этот человек уже попадал в нашу базу о том, что в отношении него уже возбуждалось это уголовное дело за уклонение и был вынесен приговор в 2018 году. Сейчас повторное дело передано в суд. То есть сказать, что именно там произошло, я не могу, то есть, но предположить, что, скорее всего, человек после того, как с него сняли судимость, опять же, отказался служить в вооруженных силах Российской Федерации, и в отношении него опять возбудили уголовное дело.
Российское законодательство, оно же дает право дать тем жителям Крыма призывного возраста, которых хотят призвать в российскую армию, все-таки выбрать какую-то альтернативную, да, альтернативный вариант прохождения службы, таким образом не брать в руки оружие, но не будет претензий со стороны российских силовиков, да, это альтернативная гражданская служба. По вашим наблюдениям, насколько это явление сейчас развито на Крымском полуострове, есть ли вообще возможность, да, воспользоваться этим правом прохождения альтернативной гражданской службы?
Ну, оккупационные власти заявляют, что очень мало крымчан используют этот случай. Но я думаю, это связано с тем, что военкомы максимально ставят палки в колеса в отношении тех, кто хочет проходить альтернативную гражданскую службу. Потому что фактически для того, чтобы проходить службы, достаточно заявить о том, что у человека есть убеждения, которые не позволяют ему держать в руках оружие. Но военкомы требуют справки, какие-то свидетельства и показания родственников, знакомых с работы о том, что да, действительно у человека были такие убеждения. Это на данном случае незаконно. Человеку, разумеется, достаточно тяжело собрать какие-то документы, которые подтверждают, что у него есть убеждения. Закон Российской Федерации не предусматривает никаких доказательств, и действия военкомов в данном случае незаконны. Одно из уголовных преследований, которое нам известно, это в отношении как раз человека, который проходил альтернативную гражданскую службу. Дело в том, что его вывезли на территорию Российской Федерации для прохождения, ну, отправили в Нижнем Новгороде, но там были условия непригодны для жизни, можно сказать так. И в итоге человек вернулся в Крым, подал жалобу, но в отношении его возбудили уголовное дело как за уклонение от службы. И в итоге это один из тех случаев, когда в отношении человека вынесли не штраф, а принудительные работы. То есть достаточно серьезное наказание.
То есть в чем был его состав преступления? Посчитали, что он самовольно оставил место несения службы?
Нет, самовольно оставил место лишения службы, это было бы дезертирство, но в данном случае в отношении него именно нежелание служить, то есть как уклонение от службы, а не самовольное оставление места службы. То есть несколько разные статьи, за дезертирство там был бы другой срок, другая статья.
В целом, как меняются цифры, да, плановые показатели по призыву на территории Крыма? Здесь можно вспомнить, что в первые годы российской попытки аннексии Крымского полуострова призыв проводился достаточно ограниченно, и крымчан на территорию соседней России служить практически не отправляли. Как обстоит ситуация сейчас? Какие плановые показатели установлены на 2020 год? Как они отличаются с первыми волнами призыва в российскую армию на Крымском полуострове, и какое количество крымских призывников сейчас отправляют служить на территорию России?
Ну, если первые были порядка до 100 человек, самый первый призыв, то в дальнейшем цифра начинала потихоньку расти. И начиная с 2019 года в компании фактически составляют от 2,5 до 3,5-3300 человек. То есть средний показатель – это каждая компания весна-осень по 3000 человек с Крыма. Чуть больше 3000. Получается где-то 400, от 4 до 600 человек с Севастополя, плюс 2600-2800 человек с остальной территории Крыма. То есть общее количество уже последние годы не меняется, оно плавает. Что касается того, сколько людей Российская Федерация незаконно отправляет еще и на свою территорию, то в 2019 году такое количество было резко выросло, то есть там было до 80% от общего количества призывников. А в 2020 году официально военком заявил, что таких людей немного, там около 30%. Но из того, что достаточно часто появляется информация о том, что Российская Федерация торжественно, ну, Министерство обороны Российской Федерации заявляет о том, что самолетом была отправлена очередная партия призывников из Севастополя. Недавно появилась новость, что где-то отправьте призывников с Крыма, с оккупированной территории на территорию России, начали использовать железнодорожное сообщение, то есть вновь построенный мост используют уже в том числе для такого военного преступления, как призыв и перемещение населения на территорию Российской Федерации.
Вот говоря, говоря о нарушении международного права, говоря о военных преступлениях, вот здесь еще хотелось бы поговорить о том, как международное сообщество реагирует на то, что происходит в Крыму, на призыв крымчан в российскую армию. Я зачитаю вот хронологию последних лет, как реагировало международное сообщество на то, что происходит в Крыму, да, одновременно с тем, как Россия увеличивала плановые показатели на набор крымских рекрутов в свой военный контингент. Итак, в апреле 2018 года Украина в Совете Безопасности ООН потребовала от России прекратить призыв жителей Крыма в армию. В октябре 2018 года Украина обратилась в Международный уголовный суд из-за незаконного призыва своих граждан в российскую армию, что является доказательством совершения военного преступления. Международный уголовный суд квалифицировал аннексию Крыма как вооруженный конфликт между Украиной и Россией. Весной 2019 года собранные экспертом доказательства незаконного призыва в армию России в Крыму были получены офисом прокурора Международного уголовного суда. В марте 2020 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека прямо указало, что Россия нарушает 51-ю статью Конвенции. Можно еще вспомнить тот доклад о ситуации с правами человека в Крыму, да, который был представлен на рассмотрение Организации Объединенных Наций совсем недавно. Но вот та логика развития событий, да, на международной арене, мы видим, что международное сообщество знает об этой проблеме, каким-то образом реагирует на то, что происходит на территории Крыма, но если говорить, да, вот в таком прикладном, наверное, измерении, когда те люди, которые нарушают международное право в Крыму, да, занимаясь организацией призыва крымчан в российскую армию, ну вот, грубо говоря, когда они могут понести за это ответственность, и как она может выглядеть?
Ну, прежде всего, положительной и очередной новостью является то, что в декабре прокурор Международного уголовного суда сообщил, что сбор информации предварительной о ситуации в Украине закончен, и они будут подавать заявление о необходимости возбуждения уголовного дела. Поэтому один из самых долгих периодов предварительный сбор информации закончен, и в данном случае офис прокурора уже не сомневается, что военные преступления на территории Крыма совершаются, в том числе и призыв. А чем это может грозить? После возбуждения уголовного дела, рассмотрения его в суде, Международный уголовный суд, в отличие от, например, ОБСЕ, выносит решение не в отношении государства, а в отношении конкретных лиц, которые принимают участие в преступлении. В данном случае это верхушка командования Вооруженных сил Российской Федерации, начиная с главнокомандующего вооруженными силами Путина и заканчивая, как минимум, военкомом так называемым Крыма. То есть самые нижние ступеньки не будут затрагиваться, то есть я имею в виду военкомов на местах, членов комиссий с точки зрения Международного уголовного суда. Это тоже участники преступления, просто уголовный Международный уголовный суд не рассматривает на таком уровне дела. Но сам суд будет в любом случае, я думаю, рассматривать дела в отношении министра обороны Российской Федерации, который подписывает приказы о необходимости проведения призывов на оккупированной территории, начальника генерального штаба, начальника командующего Южным военным округом. Как я сказал, возможно, это те, кто занимал должности военкомов Крыма и Севастополя в этот период. Это минимальный список лиц, я думаю, которые будут преследоваться с точки зрения Международного уголовного суда. Кроме этого, разумеется, Украина со своей стороны может возбуждать дела в отношении всех лиц, которые непосредственно причастны к проведению призыва на оккупированной территории, и требовать их выдачи согласно международной договоренности, которая есть с другими странами. То есть я не знаю, насколько это возможно с точки зрения Интерпола, поскольку Интерпол не рассматривает политические дела, в смысле только реально уголовные. Но можно использовать, например, такое понятие, как универсальная юрисдикция в дальнейшем, которая предусматривает... Страна может рассматривать лиц, которые совершали преступления не на своей территории, не своих граждан. То есть, если это преступление против человечности, это военное преступление, то страна по заявлению имеет право задерживать такого человека и его судить и, соответственно, приговаривать.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Говорим мы о продолжающемся призыве в армию России, который продолжается на территории Крымского полуострова. Порядка 3000 крымчан будут призваны в армию России в рамках осенней призывной кампании. Об этом сообщает пресс-служба Южного округа Минобороны России. В то же время, по данным Крымской правозащитной группы, уже более 70 уголовных дел было только в этом году возбуждено против призывников, так называемых уклонистов, да, которые не желают проходить срочную службу в российской армии. Далее мы поговорим с Сергеем Кривенко, российским правозащитником и журналистом, координатором правозащитной инициативы «Гражданин и армия». Он с нами на связи по телефону. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
В целом, по Российской Федерации, как сейчас выглядит ситуация с так называемыми уклонистами? Много ли уголовных производств и приговоров выносится российскими судами, да, в отношении так называемых уклонистов в России сейчас?
Ну, эта проблема есть, но она не такая значимая. Вот по статистике прошлых лет выносится где-то несколько сотен производств. В России есть понятие уклонистов, оно зафиксировано, но наказание как в административном кодексе, так и в уголовном. В административном это штрафы, в уголовном это вплоть до тоже штрафа или вплоть до лишения свободы. Но и по статистике, если, насколько я так сейчас могу сказать, это несколько тысяч дел по административным делам и несколько сотен по уголовным делам за уклонение. В основном это штрафы, да, в последние годы не, ну, то есть давно уже не прибегают к наказанию по лишению свободы. Это вот на 300-тысячный призыв в год несколько сотен, ну, так это довольно мало. Ну, так, это, конечно, нехорошо, но довольно мало, нехорошо такое количество, что оно есть, но довольно мало, это несколько даже десятой доли процентов против молодых людей возбуждаются уголовные дела за факт уклонения военной службы.
Да, в апреле этого года, если я не ошибаюсь, президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов в случае неявки призывников по повестке. Сказалось ли это как-то на количестве уклонистов?
Но еще статистики за этот год судебной нету. Она появляется, то есть на следующий год судебный департамент там дает. Но по вот такому беглому мониторингу в прессе особо не сказалось, потому что раньше штрафы совсем были небольшие, 500 рублей и чуть больше, сейчас там увеличились. Вот. Тут дело не в штрафах. Во-первых, тот, кто не хочет идти или не видит себя в армии, все-таки в России призывают не всех. В России призывают примерно треть молодых людей, армии переходит в основном на контракт, и призыв с каждым годом чуть-чуть сокращается. И существует еще альтернативная гражданская служба, на которую, конечно, есть препятствия, там в законе заложено пойти, но тем не менее настойчивый призывник может, так сказать, претендовать на альтернативную гражданскую службу. Вот.
А вот насколько должен быть настойчивым в этом деле призывник? Потому что мы вот слышали сегодня в нашем эфире, что в Крыму могут быть с этим проблемы. Ну, например, да, сложновато доказать наличие религиозных убеждений, да? Вот по вашим наблюдениям, с чем могут быть связаны вот сложности, да, при избрании альтернативной гражданской службы?
Сложность единственная связана с действием властей, с действием призывных комиссий, ну и сотрудников военкомата, потому что если читать букву закона, никакого доказывания убеждений нет, не нужно. Призывник должен прийти, написать заявление в военкомат и обосновать, рассказать о своих убеждениях. Единственное, что только, значит, соответственно, там установлены еще формальные правила, что он должен за полгода до начала призыва подать это заявление. И вот это является основанием, если человек, призывник, нарушает этот срок, это может стать основанием для отказа принять заявление и дать альтернативную гражданскую службу. И вот такой как бы административный произвол существует, и многие призывные комиссии этим пользуются. Хотя там же в законе есть возможность продлить сроки, или было решение Конституционного суда, которое говорит о том, что такие административные решения не могут считать основанием для отказа и так далее. Ну, то есть вот нужно преодолевать несколько таких административных барьеров, и для этого существует механизм. Ну, просто надо делать грамотно, подавать заявление, стараться вовремя, если получаешь отказ от призывной комиссии, обжаловать его в суде, обжаловать можно однократно, если отказывают, подавать на следующий призыв. То есть есть такая процедура, которую надо просто соблюдать и быть типа ненастойчивой. Но не у всех призывников хватает вот на это воли и сил. А так, в принципе, добиться альтернативной гражданской службы вполне возможно.
Благодарю вас за беседу, благодарю за комментарии. С нами на связи был Сергей Кривенко, российский журналист и правозащитник, координатор правозащитной инициативы «Гражданин и армия». Продолжая разговор о возможности избрания альтернативной гражданской службы в Крыму, я бы хотел порекомендовать материал наших коллег из проекта «Настоящее время» в августе этого года. Вышел на сайте «Настоящего времени» материал, который посвящен вот ситуации с призывом на Крымском полуострове. Там детально описывается ситуация с тем, как можно попасть на альтернативную гражданскую службу. И вот приводится комментарий правозащитницы Лили Гимиджи, которая знакома с этой ситуацией. Вот как это все происходит в Крыму. Действующий российский закон об альтернативной службе дает на нее право тем, для кого несение военной службы противоречит убеждениям или вероисповеданию, а также представителям коренных малочисленных народов России. Противоречие убеждениям или вероисповеданию нужно обосновать перед комиссией. Лилия Гимиджи описывает процедуру на примере крымских татар, мусульман по вероисповеданию. Я цитирую. «Будучи мусульманином, ты не можешь есть пищу, которая дается в армии. Там дается и свинина. Во-вторых, ты не можешь выполнять религиозные обряды в силу особого распорядка в армии. То есть, соблюдая пятикратный намаз, ты станешь нарушителем режима. Обязателен пятничный намаз, а он проводится только в мечети. Мечеть человек не сможет посещать. Отстаивая право на альтернативную службу, юристы берут справку из религиозной общины, документы из духовной школы, медресе, могут привести имама, других верующих, как свидетелей. Члены комиссии при военкомате могут проверить претендента на альтернативную службу на правоверность». Далее цитата. «Нам встречались в комиссиях женщины-мусульманки. Они спрашивали, что призывник знает из Корана. У нас был мальчик, он читал одну из сур. Это стало подтверждением». Вот такая цитата Лили Гимиджи. Можете обратиться к полной версии материала на сайте «Настоящего времени». Мы продолжаем наш эфир. Поговорим о том, как эта ситуация с призывом в российскую армию на территории Крыма выглядит с точки зрения украинского законодательства. С нами на связи Игорь Корженко, заместитель начальника отдела прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя. Игорь, доброе утро.
Доброе утро.
Неоднократно, да, говорили мы о том, что призыв на территорию Крыма в российскую армию является грубым нарушением международного права, украинских законов. Но давайте поговорим о том, на какой стадии находится расследование тех производств, находятся те производства, которые были начаты по фактам незаконного призыва на территории Крымского полуострова. Есть ли в рамках этих производств конкретные подозреваемые? Если можно, да, давайте назовем их имена.
Да, есть. У нас было зарегистрировано еще одно уголовное производство. Буквально месяц назад результатом его расследования и процессуального руководства было предъявлено подозрение военному комиссару Раздольнинского и Черноморского районов по части 1 статьи 438. Это нарушение законов и обычаев войны по факту, ну, примуса, скажем так, к службе. На данный момент этот человек оглашен в розыск. Собрана хорошая доказательная база. Это оригинал военного билета, который там отслужил. Оригиналы его писем, повесток, допросы свидетелей, которых мы установили и сейчас находятся на материковой территории Украины. То есть...
Насколько я понимаю, речь идет об Артуре Саруханяне, да? Да, это так называемый военный комиссар Республики Крым по Черноморскому и Раздольнинскому районам, да. Он, Артур Саруханян, он служил раньше в вооруженных силах Украины, насколько я понимаю.
Да, в Крыму он служил в вооруженных силах Украины и во время оккупации перешел на сторону оккупации. оккупационных властей.
Но это один из крымских военкомов, который занимается непосредственно, да, рекрутированием крымчан в армию России. Много ли таких проходит по материалам прокуратуры Автономной Республики Крым?
Ну, в идеале было бы собрать их всех, но, к сожалению, очень тяжело нам дается такая информация, поэтому как только мы собираем достаточное количество доказательств, то сразу же мы предъявляем о подозрении таким людям, но, к сожалению, это очень долго, и с большим трудом нам удается получать информацию, да, которая находится на оккупированной территории, то ли это копии документов, то ли это люди, которых необходимо допросить. Поэтому чуть-чуть вот оно так подольше, чем обычно, но мы движемся в правильном направлении, я считаю, и результат уже есть. Что дальше он будет?
Возможно, среди наших слушателей есть те, которые столкнулись с принуждением к службе в российской армии, либо да, преследовались так или иначе за отказ прохождения такой службы, и, возможно, они бы хотели обратиться, например, к украинским правоохранительным органам. Как это можно сделать, находясь
конечно,
на территории Крыма?
Да, мы обращаем на это внимание, потому что часть людей, скажем так, переживают за то, что там их будут преследовать, нет никакого... Нету, наоборот, мы идем на контакт и хотим, чтобы они предоставили там, может, у них какие-то есть документы, или же прийти и рассказать свою историю, мы чтобы это зафиксировали, это нам будет в плюсе. Обратиться, улица Деловая, 24, прокуратура Автономной Республики Крым, города Севастополя, всегда есть человек на приеме, который, скажем так, сконтактирует со мной, потому что я занимаюсь именно вот этим вот кейсом по призову по военным комиссарам.
То есть получается, что те люди, которые попали под призыв, которые отслужили в российской армии в Крыму, они законов Украины и международных законов
нет,
не нарушили?
Нет, они не нарушили. Нет, нет. Они у нас или свидетелями, или потерпевшими являются, в зависимости уже от статуса.
А вот те люди, которые занимаются организацией этого процесса, являются нарушителями украинских законов. Какая мера ответственности им может угрожать? Вот это бы я хотел еще уточнить.
Ну, в случае приговора от 8 до 12 лет по нашему законодательству.
Спасибо за беседу. Напомню, что с нами на связи был Игорь Корженко, заместитель начальника отдела прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя. Говорили мы о том, как продолжается призыв на территории Крымского полуострова в армию Российской Федерации, которая, согласно международному законодательству, в Крыму является оккупирующей державой, а согласно да, международному законодательству и законам Украины, набор крымчан в российскую армию является нарушением закона. Вы можете помогать нам следить за этой темой, если вы оказались в такой ситуации, если вас призывают в российскую армию в Крыму, вам есть что сказать об этом, у вас есть опыт, которым вы бы хотели поделиться с нашей аудиторией, пишите нам, звоните нам 8 800 10 06 926, по этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. Адрес электронной почты редакции есть на сайте Крым Реалии, там же на сайте Крым Реалии есть форма обратной связи, через которую вы можете с нами связаться. Еще проще с нами связаться в социальных сетях. Пишите нам, например, в сети Facebook. Всегда рады общаться с вами, всегда готовы помочь вам найти ответы на те вопросы, которые вас интересуют. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Мы переходим к следующей теме нашей программы.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. О чем же мы поговорим далее? А далее мы поговорим о... Мы продолжим разговор об истории с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального. История эта ошеломляющая в некоторых своих моментах. И вот об одном из таких моментов мы сейчас поговорим. Поговорим мы о звонке, да, контрольном звонке. В расследовательской журналистике есть такой термин, когда, да, финал началом расследования становится вот такой звонок главному фигуранту, да, расследования, чтобы попытаться каким-то образом, да, подтвердить те факты, которые были собраны в ходе этого расследования. Вот пранк Навального, так называемый, о нем мы сейчас поговорим. Российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что поговорил по телефону с одним из предполагаемых участников покушения на него. По словам Алексея Навального, он сделал несколько звонков членам группы сотрудников ФСБ, предположительно причастных к отравлению, в том числе Константину Кудрявцеву. Как утверждается, оппозиционер связывался через специальное приложение, поэтому Кудрявцев полагал, что ему звонят с рабочего телефона. Этот номер также использовался с сотрудниками ФСБ в качестве коммутатора для связи с высокопоставленными офицерами. Навальный представился помощником секретаря Совета безопасности Николая Патрушева Максимом Устиновым и попросил прояснить некоторые моменты, необходимые для доклада начальству. В разговоре с Алексеем Навальным человек, идентифицированный как сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев, пояснил, что политик бы умер, если бы не оперативная посадка в Омске и не введенный ему врачами скорой помощи атропин. Послушаем фрагмент из этого разговора.
Здрасте, меня зовут Устинов Максим Сергеевич. Я помощник Николая Платоновича Патрушева. Мне ваш телефон дал Владимир Михайлович Богданов. Извините за ранний звонок, мне нужно 10 минут вашего времени, очень сильно нужно.
Да, слушаю.
Руководство в очередной раз, новая итерация обсуждений, попросит, наверное, вас попозже рапорт подготовить, но я сейчас сделаю доклад для Николая Платоновича на Совете Безопасности, все это будет обсуждаться на высшем уровне. Логичный вопрос, согласитесь. Я должен как бы просто объяснить буду сейчас Патрушеву. Если вы говорите, что вы хорошо оцениваете и Александрова, и Осипова, почему ничего не получилось?
Вот это вот я просто себе задавал уже не один раз, кстати. Вроде как бы, ну, ситуация, то, что информация я владею, а я владею не всей информацией.
Понимаю.
Понимаете, да, я владею информацией, которая у меня есть непосредственно, или которая до меня доводится.
Ну, ровно для этого и делается доклад. Да.
Ну, я оцениваю работу хорошую, по крайней мере. Ну, работа сделана как бы, ну, как вот делали, как бы это все прорабатывалось вопрос. Я так считаю. Не один раз.
Хорошо. Очевидный вопрос, который, ответ на который должен быть в моей бумаге. Если вы оцениваете хорошо работу Иосипова Александрова, почему провал-то? Что нужно сделать в будущем, чтобы ничего этого не было?
Ну, в нашей работе, сами понимаете, вопросов и нюансов всегда очень много. И все учитывать, как бы, ну, стараемся всегда по максимальному, чтобы не было никаких просчетов и так далее. Сами понимаете, да?
Я понимаю, что самое главное. То есть здесь же...
Наверняка прорабатывался досконально, я так считаю. Ну, это мое мнение. По крайней мере, если брать, ну, то, что ранее там, да, было сделано. Вот, ну, нюансы есть всегда. В каждом, как бы, каждой работе есть нюансы. Да? Вот, всякая ситуация повернулась, как бы, с одной стороны, там, так сказать, тут неправильно принимаю.
Ну?
Ну, я тоже думал, как бы, что могло, как бы, ну, посадили там это, там, понимаете, да, там полетел, посадили, все вот это, как бы, ситуация сложилась так, что вот, не в нашу пользу, я так считаю. Если чуть дольше, то, соответственно, чуть могло бы все пойти по-другому. Всем,
чуть дольше что?
Сами понимаете.
Константин Борисович, если бы чуть дольше летел?
Ну, возможно, да, если чуть дольше летел, например, они посадили его там резко как-то и так далее, да, возможно, это все пошло не так. То есть там оперативная работа, там, медик, скорой помощи, да, на посадочной полосе там и так далее. Ну, да. И, соответственно, как бы это... Алло.
Да, ну, а посадить самолет посадили через 40 минут. В принципе, это должно было бы как бы учитываться при планировании операции. Нельзя сказать, что самолет посадили просто моментально. Рассчитали неправильно дозу вероятности. Почему?
Ну, вот я не могу сказать, почему как-то. Рассчитывали все, я так понимаю, что рассчитывали все с запасом.
Он также рассказал, что отравляющее вещество было нанесено на нижнее белье Навального. Собеседник Навального рассказал по телефону, что ему поручили очистить одежду Навального от яда «Новичок», в том числе самый рискованный предмет – его нижнее белье.
Могу только, знаете, что сказать. Мы когда поехали, нам отдали их, привезли местные ребята в Омске с этой полицией.
Транспортной? Ага.
Да, нам от них отдали коробку.
Ага.
Ну, мы тогда с коробкой поработали, соответственно. И вернули всего ребятам. Ну, местным. А местный начальник, в принципе, у меня его телефон есть, если надо, могу дать.
Да, давайте. Запишу.
Он эту коробку, я ему сказал, что он вернул назад. Скорее всего, он отдал этим ребятам с транспортной полиции.
Подробнее про вещи. На них было что-то? Коробка, то есть, что-то там нашли на ней? Что с этим делали конкретно?
Ну, мы же два раза ездили.
Угу.
Ну, первый раз пакет был обычный. Ага. Ну, пакет там с печатью, там все, там разорванный весь был. Там были вещи, ну, они мокрые какие-то были. Вот, там были вещи, как бы, соответственно, то, что было там. Там костюм, там, трусы, носки, там, маски.
Угу.
Футболка, соответственно, да.
Так, и что, какую процедуру вы реализовали? Что делали с этим, чтобы я сообщил?
Ну, обработку делали.
Что тогда конкретно делали, объясните?
Ну, они обрабатывали растворами. Ну, обрабатывали. Это не было следов, там ничего такого.
Скажите мне, пожалуйста, какой предмет одежды-то, на какой предмет одежды главный был акцент? У нас самый рискованный в теории предмет одежды какой?
Трусы.
Трусы.
Рискованный в каком плане?
Ну, где могла быть максимальная концентрация. В каком месте трусов, это внутренний шов, наружный шов, внутренний шов, прилегающий куда? Потому что у меня здесь по этому поводу блок вопросов. Я все это с Макшаковым буду обсуждать, но мне нужна и ваша информация тоже.
Ну, по внутренним работали. Ну, по крайней мере, там это обработка была. Ну, гольфи, как называемые, там швы такие есть, вот по швам. Мы предполагаем, сказали работать по трусам именно по внутренней части.
Кто сказал-то? Макшаков?
Да.
Ранее «Инсайдер» и «Беллингкэт» писали, что Кудрявцев – это специалист в области химзащиты. Он специально летал в Омск, так как знал, как устранять следы яда. В разговоре Кудрявцев отмечает, что одежду для очистки ему выдал некий Михаил, возглавляющий местное управление ФСБ по борьбе с терроризмом. Навальный позвонил и ему. Михаила идентифицировали как Михаила Валерьевича Евдокимова. Он отказался говорить по открытой линии, но подтвердил, что передавал одежду Кудрявцеву и работал вместе с местными сотрудниками транспортной полиции. Кудрявцев называет и других возможных участников отравления, в том числе не названного ранее в расследовании «Беллингкэт» Василия Калашникова. По данным «Инсайдер», Калашников – специалист в области газовой хроматографии. Это современный метод обнаружения следов химических веществ, например, нервно-паралитического яда в биологических образцах. 14 декабря были опубликованы результаты расследования, которое провели группа «Беллингкэт» при участии издания «The Insider», «CNN», «Der Spiegel» и Фонда борьбы с коррупцией Навального. Материал частично базировался на расследовании, в котором участвовали журналисты «Радио Свобода», о том, что Россия, вероятно, продолжает программу создания боевых отравляющих веществ, в том числе «Новичка», который разрабатывает московский научный центр «Сигнал». Сотрудники «Беллингкэт» исследовали данные группы из трех человек, предположительно сотрудников ФСБ, которые находились в Томске в то же время, когда там был Навальный, в августе нынешнего года. Один из участников этой группы, Владимир Поняев, как утверждается, одновременно входит в группу сотрудников спецслужб, которые курируют разработки «Новичка», которым и пытались отравить Навального. Поняев и еще двое членов этой группы с фамилиями Осипов и Александров, как утверждает Навальный, тайно сопровождали его во всех поездках по России, начиная с 2017 года, о чем свидетельствуют данные об авиа- и железнодорожных билетах. Навальный также называет имена других предполагаемых сотрудников ФСБ, причастных к операции по его отравлению. Все они сотрудники специального подразделения Института криминалистики ФСБ. Утверждается, что некоторые из них врачи. Названы следующие имена. Станислав Макшаков, Олег Таякин, Тарасов, это его псевдоним оперативный, Алексей Александров, оперативный псевдоним Фролов, Иван Осипов, псевдоним Спиридонов, Константин Кудрявцев, псевдоним Соколов, Алексей Кривощеков, Михаил Швец, псевдоним Степанов, Владимир Поняев. Координатором операции назван Олег Таякин. Далее поговорим о реакции ФСБ и Кремля на это расследование. ФСБ назвала расследование об отравлении Алексея Навального провокацией, подготовленной при поддержке иностранных спецслужб. В заявлении говорится, что провокация была направлена на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов Федеральной службы безопасности, а осуществление ее, цитата, «не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб». Опубликованная опубликованном же в понедельник, 21 декабря, видеоролике с разговором Навального с человеком, идентифицированным как Кудрявцев, в заявлении говорится так, цитирую, «Использование способа подмены номера абонента – известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора». В заявлении также говорится, что организована проверка. Каких-либо доказательств, подтверждающих версию о подделке, в заявлении не приведено. Также не приведены факты, которые могли бы опровергнуть расследование о причастности сотрудников ФСБ к отравлению Навального. Тем временем Министерство иностранных дел России запретило въезд на территорию страны нескольким гражданам стран Евросоюза, которых в Москве считают причастными к нагнетанию антироссийской санкционной активности. Кто именно вошел в новый список, пока не сообщается. Списки были переданы послам Швеции, Франции и Германии, которые во вторник были вызваны в российский МИД. В заявлении ведомства подчеркивается, что действия Москвы связаны с санкциями, введенными ранее Евросоюзом против ряда российских высокопоставленных чиновников в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального. О том, что Москва введет ответные санкции, ранее заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вторник сказал, что в Кремле не смотрели видео разговора Навального с Кудрявцевым и сослался на заявление ФСБ. Навального Песков назвал больным, ранее он отзывался о нем как о пациенте и предложил, что у него мания преследования. Я процитирую. «В целом, конечно, можно сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенные проявления мании величия, потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. Ну и в остальном, конечно, уже проявления по Фрейду». Конец цитаты. Также Песков подчеркнул, что это его личная точка зрения. Какие именно высказывания имеет в виду Песков, говоря, что Навальный сравнивает себя с Иисусом, он не пояснил. В эфире «Радио Свобода» ведущая Елена Рыковцева вместе с экспертами поговорила о том, чего ждать от следующего года россиянам. Уйдет ли Владимир Путин, уйдет ли Александр Лукашенко и что будет с Алексеем Навальным. По мнению российского писателя, автора романов «Метро», будущее Дмитрия Глуховского, добровольно Путин с поста не уйдет. С Лукашенко дела обстоят несколько иначе.
Владимир Владимирович Путин никогда никуда добровольно не уйдет. Он будет править Россией, пока позволяет сердцебиение. Дисфункция головного мозга или аппарат искусственного дыхания или искусственная почка не помешают Владимиру Владимировичу Путину править Россией. Только тотальная, бесповоротная гибель в возрасте 93, как может быть там у Роберта Мугабе лет, в такой ситуации ему придется оставить пост. Вперед ногами и никак иначе. Лукашенко может исчезнуть с поста президента Белоруссии, если сможет зарезервировать за собой какое-то место неформального руководителя страны. Так как мы знаем, там полковник Муаммар Каддафи оставался просто полковником и при этом был, значит, безусловным лидером Джамахирии. Ну и так далее. Не обязательно быть избранным президентом для того, чтобы руководить страной. Александр Григорьевич очень на это рассчитывает, что он, может быть, сейчас без мыла, значит, проведет какой-то очередной референдум или конституционную реформу. Формально он, может быть, президентом быть и перестанет, но, безусловно, от рычагов власти он не откажется никогда, потому что понимает, что сейчас он вот за это лето и осень напортачил себе на международный трибунал. Поэтому он останется во власти, сколько ему это будет позволять народ и здоровье.
А вот политик насчет того, когда в Россию вернется оппозиционный политик Алексей Навальный, высказался Глуховский, он сомневается, что произойдет это в 2021 году.
Я думаю, что Алексей Навальный здесь будет немножко как Владимир Ильич Ленин, и он не вернется в Россию, пока в России не возникнет революционная ситуация. Я думаю, что ему сейчас изобретут массу причин, чтобы он приехать обратно не смог, чтобы его не впускать, и он будет такой немножко Ленин в Женеве. Думаю, что в ближайшее время новых покушений ему не грозит, потому что это вызовет совсем уж какой-то большой международный скандал и, возможно, реальные, наконец, санкции против российского руководства, которые до сих пор были очень ласковыми, щадящими и такими больше похожими на шлепки в ролевых играх, чем на попытку каким-то образом российское руководство за его все бесчинства наказать. И когда вот возникнет... То есть я думаю, что на самом деле ситуация в целом такова. прежде чем у нас начнет становиться лучше, у нас должно стать совсем все плохо. Потому что только ситуация по-настоящему тяжелая сможет подорвать самоуверенность правящего спецслужбистского класса и пошатнуть уверенность народа в том, что люди, которые сейчас во власти находятся, действительно богопомазаны.
Ну что ж, полную версию этого интервью вы можете посмотреть на сайте Русской службы радио «Свобода», полную версию расследования о том, кто мог стать убийцей, да, отравителем Алексея Навального, вы можете посмотреть вот на площадках всех тех медиа, которые мы упомянули, всех тех, кто брал, принимал участие в этом расследовании, можете посмотреть на YouTube-канале Фонда борьбы с коррупцией, вот этот замечательный пранк Алексея Навального, да, по сути, такое контрольное интервью с теми людьми, которые пытались его убить. Ну, выходит так. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин сегодня провел этот эфир. Не пропустите вечернее шоу в 19:00. Пишите нам, звоните нам. Увидимся и услышимся с вами следующим утром. Пока.